Искушение Урфина Джюса. Чтение обширного рассказа о событиях последних десятилетий в волшебной стране отняло у Арахны несколько недель. И после этого ее обуяла страстная жажда действия. Она горько жалела, что спала в то время, когда здесь совершались такие удивительные дела. «Эх, если бы я не дрыхнула, как самая распоследняя дура, я бы показала всем этим правителям», — вздыхала колдунья. «Они бы у меня узнали, кто такая Арахна». Честолюбивой волшебнице мерещилась пурпурная императорская мантия или на худой конец королевская корона. Она воображала себя повелительницей волшебной страны и в мыслях отдавала приказы не только своим покорным наместникам Страшили и Железному Дровосеку, но и этим заносчивым феям Велини и Стелли. Несколько послушных гномов во главе со старейшиной Касталью отправились разыскивать Урфина Джюса с целью привести его в пещеру Арахны. Удалось ли им исполнить это поручение, и согласился ли бывший король пойти на службу к злой колдунье? Чтобы это узнать, вернемся на год назад и посмотрим, как перенес низвергнутый властитель свое новое падение. Ни мараны, ни мигуны не хотели смерти обманщика, они просто прогнали бывшего огненного бога со свистом, с криком, с насмешками. Верный Топотун покинул своего повелителя, преданный Урфину деревянный клоун Эот Линк затерялся в суматохе, и с Джусом остался только Филин Гуамоко. Сидя на плече Урфина, Филин шептал ему на ухо: «Ничего, не падай духом, держись, еще придет наше время, мы им покажем этим насмешникам». Урфин понимал, что это пустые слова, что они говорятся только для его ободрения, но был благодарен Филину за его утешительные речи. Невыносимый стыд жег душу Урфина. Он вспоминал прошлое. Всего несколько месяцев назад, при необычной обстановке, в мантии огненного цвета с горящим факелом в руке, появился он перед прыгунами на спине гигантского орла, и эти простаки легко признали его божеством, отдали в его руки свою судьбу. И что же он совершил для них хорошего? Он сделал богатых еще богаче, бедных беднее. Он вселил в их сердца жадность к чужому добру, повел воевать с соседями. И вот какой бедой все это для него кончилось. Что было ему делать? Ни одного человека в волшебной стране не мог Урфин назвать своим другом. Нигде не было у него пристанища. Даже свой скромный домик близ деревеньки Кагиды он сжег, когда на спине Карфакса отправился к маранам. Теперь он шел навстречу неизвестности с пустыми руками, с пустыми карманами. Все его имущество осталось у прыгунов в армейском обозе — постель, теплая одежда, оружие, инструменты. Вернуться и просить? Великодушные мараны, конечно, отдадут его вещи, но слышать их насмешки или, еще того хуже, сожаление? Нет, этого он не перенесет. И Урфин, мрачно стиснув зубы, нахмурившись, быстро зашагал прочь от фиолетового дворца. «Никто еще не умирал с голода в волшебной стране», — думал Джус. На деревьях достаточно плодов, а сучьев для шалаша, чтобы ночевать в лесу, я и руками наломаю. Немного успокоившись, Урфин вспомнил, что в бывшей его усадьбе в стране живунов на дворе есть погреб, а в погребе хранится запасный набор столярных инструментов – топор, пилы, рубанки, сверла. Если дом сгорел, то погреб, конечно, цел, а значит, целы и инструменты. Честные живуны ничего не тронули, он в этом был уверен. «Что ж», — с кривой усмешкой подумал Урфин, — «дважды в жизни я был столяром, дважды королем. Придется стать столяром в третий, и теперь уж в последний раз». Своими намерениями Джуз поделился с Филиным, единственным своим советчиком, и Гуамока эти намерения одобрил. «Нам не остается ничего другого, повелитель», — молвил Филин. «Вернемся на твою усадьбу, построим дом и будем жить, пока опять что-нибудь не подвернется». «Ах, Гуамока, Гуамока», — вздохнул Урфин, — «напрасно ты тешишь меня пустыми надеждами. Я уже не молод, и ждать 10 лет нового чуда у меня не хватит сил. И, пожалуйста, не зови меня повелителем. Какой я теперь повелитель? Кем повелеваю? Называй меня просто хозяином». «Слушаю, хозяин», — покорно отозвался Гуамока. И Урфин решительно зашагал на запад. Трудным оказался путь Урфина Джуса в голубую страну. Путник ночевал в лесу, зарываясь от ночной прохлады в сухие листья или строя немудреный шалаш. Разводить костры он не мог. Его знаменитая зажигалка тоже осталась в обозе у маранов. Питался он фруктами и пшеничными колосьями, сорванными в поле. Филин не раз приносил ему пойманных куропаток, но Урфин не мог есть их сырыми, и со вздохом возвращал Гуамока. Странник сильно отощал, его смуглые щеки ввалились, большой нос, казалось, сделался еще больше и торчал, как башня над впалым ртом. Лицо Урфина обросло клочковатой щетинистой бородой, а побриться было нечем. Неотвязные мысли о прошлом все время лезли в голову Урфина. Был ли он счастлив, когда повелевал волшебной страной? Нет, не был, признавался сам себе бывший король. Я захватывал власть силой, лишал людей свободы, и меня все ненавидели. Даже мои придворные, которым я дал высокие должности, и то только притворялись, что любят меня. Льстецы и подхалимы восхваляли меня во время перов, но лишь для того, чтобы получить от меня орден или иную милость. Я разорил изумрудный город, снял с домов и башен драгоценные камни, и в меня летели кирпичи, когда я ходил по улицам. Так зачем же я стремился к власти? Зачем? И Урфин не находил на этот вопрос ответа. Через большую реку Урфин переправился на кое-как связанном плотике, и тут совсем не кстати пришло к нему воспоминание, как его деревянная армия очутилась в воде во время похода на изумрудный город. Лучше бы река унесла ее совсем, проклятый живительный порошок. Зачем он попал мне в руки? Ведь с него все и началось. Легче стало Урфину, когда он, наконец, добрался до дороги, вымощенной желтым кирпичом. Она приветливо светлела перед ним, точно приглашая идти все вперед и вперед. Приближались родные места, и даже воздух здесь казался Джусу более свежим и ароматным, чем на чужбине. Да и мягкосердечные живуны, встречавшиеся на дороге, относились к бывшему королю совсем неплохо. Маленькие люди, одетые в голубое, в голубых остроконечных шляпах с колокольчиками, не раз приглашали усталого путника в свои голубые домики за голубыми изгородями. На столике, покрытом голубой скатертью, в голубых тарелках появлялись вкусные кушанья, и улыбающаяся хозяйка усердно угощала изголодавшегося гостя. А 2-3 раза Урфин даже переночевал в уютных голубых домиках. И суровая душа Урфина Джуса начала понемногу оттаивать. «Как же это так?» — с поздним раскаянием думал он. «Я столько зла причинил этим добрым людям. Я мечтал лишь о том, чтобы властвовать над ними, угнетать их. А они забыли все плохое, что я им сделал, и так приветливо обращаются со мной. Да, видно, не так я прожил свою жизнь, как надо было». Но с хитрым коварным филином Джус не решался делиться этими новыми мыслями и чувствами. Он понимал, что злая птица не одобрит их. И вот в один прекрасный полдень странник оказался на родном пепелище. От дома остались только размытые дождями угли. Но Урфин с радостью увидел, что погреб цел, и замок на его двери никем не тронут. А когда Джус выдернул кольцо и открыл дверь, он убедился, что и весь его богатый набор инструментов цел. По заросшей щеке Урфина пробежала слеза. «Живуны, живуны!» — прошептал он со вздохом. «Только теперь я начинаю понимать, какие вы хорошие люди, и как я перед вами виноват». Еще в пути Урфин решил избрать себе новое место жительства где-нибудь подальше от Кагиды и поближе к кругосветным горам. «Пусть люди забудут о моих злодеяниях», — думал бывший повелитель волшебной страны. «Это случится скорее, если я не буду торчать у них на глазах, а уберусь куда-нибудь подальше». Прежде чем покинуть родную усадьбу, Урфин вздумал пройтись по всем ее уголкам, попрощаться с грядками, которые он так долго и заботливо возделывал. Пройдя на пустырь, отделенный от огорода забором, Урфин ахнул и схватился за сердце. В дальнем углу поднималась поросль ярко-зеленых растений с продолговатыми мясистыми листьями, с колючими стеблями. «Они!» — глухо воскликнул Урфин. «Да, это были они, те самые удивительные растения, из которых он много лет назад получил живительный порошок. Проснулись ли от долгого оцепенения их семена, попавшие глубоко в землю? Нет, их, скорее всего, опять принес ветер». Урфин вспомнил, что 2 дня назад случилась сильная буря с дождем и градом, от которой ему пришлось укрыться в лесной чаще под развесистым деревом. «Да, конечно, это опять проделка урагана», — сказал Урфин, а филин Гуамока радостно заухал. Великое искушение охватило Урфина Джуса. Вот оно, то самое чудо, о котором говорил Гуамока по дороге на родину. И его не придется ждать 10 лет. Оно здесь, перед глазами. Урфин протянул руку к одному из стеблей и отдернул, уколовшись об острый шип. И так у него появилась возможность начать все снова. И теперь, когда у него уже большой опыт, он не повторит прежних ошибок. Он может наготовить 500, нет, 1000 сильных, послушных дуболомов. Да и не только дуболомов. Можно сделать неуязвимых летающих чудовищ, деревянных драконов. Они будут быстро носиться по воздуху и обрушиваться на голову испуганным людям нежданной грозой. Все эти мысли мгновенно пронеслись в уме Урфина. Он весело взглянул на Филина. «Ну что скажешь, Гуамока, об этом новом подарке судьбы?» «Что скажу, повелитель?» «Готовь побольше живительного порошка и за дело. Мы им теперь покажем этим насмешникам». Но долгие размышления во время пути на родину не прошли для Урфина даром. Что-то изменилось в его душе. И вновь открывшаяся перед ним блестящая перспектива его не увлекла. Он присел на пенек и долго думал, внимательно рассматривая каплю крови, расплывшуюся на пальце после укола шипом. «Кровь!» — шептал он. «Опять кровь, людские слезы, страдания. Нет, надо покончить с этим раз и навсегда». Он принес из погреба лопату и выкопал все растения с корнем. «Знаю я вас», — бормотал он сердито, — «оставь вас тут, вы заполните всю округу, а потом кто-нибудь догадается о вашей волшебной силе и наделает глупостей довольно и одного раза». Филин пришел в отчаяние от этого неожиданного решения хозяина и долго умолял его не отказываться от счастья, снова выпавшего ему на долю. «Ну, хоть горсточку порошка наготовь на всякий случай», — гудел он сердито, — «мало ли что может случиться». Урфин отверг и эту просьбу. Сушить растения на противнях было долго, и Джуз сжег их на костре. Когда от чудесных стеблей осталась одна зола, Урфин закопал ее глубоко в землю. Потом сделал тачку, погрузил на нее имущество, сохранившееся в погребе, и двинулся в путь. Рассерженный Гуамока остался на усадьбе. Но часа через два Урфин услышал хлопанье крыльев. Филин догнал его. «Знаешь, хозяин, — смущенно признался Гуамока, — ты, пожалуй, прав. Ничего хорошего не принес нам живительный порошок, и ты верно сделал, когда отказался начинать снова всю эту историю». Гуамока, конечно, хитрил. Не мог он так легко и быстро перестроиться на хороший лад. Просто за свою долгую жизнь он привык жить с людьми, и ему скучно пришлось бы в лесу одному. Урфин это прекрасно понимал, но все равно был доволен. Ведь и ему трудно было бы проводить время в одиночестве. Несколько дней человек и Филин держали путь к горам. И когда до них оставалось уже недалеко, Урфину попалась очаровательная поляна, через которую протекала прозрачная речка, а по берегам ее росли деревья с ветвями, усеянными плодами. «Вот хорошее место для жилья», — сказал Урфин, и Филин с ним согласился. Здесь Урфин Джюс построил себе хижину и развел огород. В трудах и заботах проходили его дни, и тяжелые воспоминания о прошлом начали стираться из памяти изгнанника. И здесь, год спустя, нашли Урфина Джуса посланцы Арахны. Нелегкое это получилось дело. Гномы были крошечные, ножки у них коротенькие, и как они не спешили, не могли пройти в день больше 2-3 миль. Да и разыскать новое жилище Урфина оказалось непросто. Сначала Касталью и его спутники пришли в голубую страну, И там живуны рассказали им, что Джуз покинул родные места. Пришлось расспрашивать птиц и зверей, и вот после долгого и утомительного пути, отнявшего целый месяц, обрадованные гномы добрались, наконец, до прекрасной поляны, где стояла новая хижина Урфина. Джуз очень удивился, увидев у своих ног маленьких человечков с седыми бородами. Он 40 лет прожил в волшебной стране, но никогда не слыхал о существовании гномов. Впрочем, он знал, что чудеса волшебной страны неисчерпаемы, поэтому вежливо приветствовал нежданных посетителей и осведомился, какое у них к нему дело. Касталио только открыл рот, чтобы заговорить, но вдруг в изнеможении опустился на землю. То же случилось и с другими гномами. Урфин Джуз хлопнул себя по лбу. «Эх, я глупец! Вы устали, вы голодны, а я сразу завел разговор о делах. Прошу меня простить. Живя в уединении, я совсем одичал». После обильного угощения и отдыха Касталью поведал Урфину о цели своего прихода. Он рассказал о том, кто такая Арахна и за что усыпил ее в незапамятные времена могучий волшебник Гурикап. Он не скрыл и того, что колдунья намерена стать повелительницей волшебной страны и рассчитывает на помощь Урфина Джуса, которому дважды удалось завоевывать изумрудный город. Посылая гномов к Урфину, Арахна намекнула, что щедро вознаградит своих помощников, сделает их правителями и наместниками покоренных стран. Урфин Джуз долго молчал. Судьба опять ввела его в большое искушение. Достаточно пойти на службу к злой волшебнице, и он снова станет повелителем изумрудного города или страны маранов и с лихвой расплатится за унижение, которым его подвергли. Но вот вопрос. Стоит ли? Опять он придет к власти силой, и опять угнетенный народ станет его ненавидеть. Год, прожитый в одиночестве, когда так много было передумано, не прошел даром. Урфин поднял голову и, взглянув в глаза Касталью, твердо сказал: «Нет, я не пойду на службу к вашей госпоже». Касталью не удивился, услышав такой ответ, но попросил: «Почтенный Урфин, ты, может быть, сам скажешь это нашей повелительнице?» «А зачем это?» — поинтересовался Джуз. «Разве вы не сумеете передать ей мои слова?» «Видите ли, в чем вопрос?» — объяснил гном. «Госпожа сказала нам, что если мы не приведем тебя к ней, значит, мы плохие, нерадивые слуги. Из-за невыполнения ее поручения она лишит нас на целый месяц права бить дичь в ее лесах и ловить рыбу в ее ручьях. Ну что же, подтянем потуже пояса и как-нибудь перебьемся со своими запасами». Урфин усмехнулся. «А разве вы не можете ловить рыбу и добывать дичь тайком от своей госпожи? Вы такие маленькие и проворные, она вас не выследит». Глаза Касталью и других гномов расширились от ужаса. «Воровать дичь и рыбу?» — воскликнул Касталью дрожащим голосом. «Почтенный Урфин, ты не знаешь племени гномов. Оно существует 1000 лет, но никогда ни один из нас не нарушил данного слова, никогда никого не обманул. Мы скорее умрем от голода». Растроганный Урфин подхватил Касталью в свои крепкие объятия, осторожно прижал старика к груди. «Милые маленькие человечки», — любовно сказал он, — «чтобы не накликать на вас беду, я отправлюсь с вами и сам объяснюсь с Арахной. Надеюсь, она не покарает вас за мой отказ стать ее помощником. За твое поведение мы не ответчики», — с достоинством объяснил Касталью. «Мы отправимся в путь завтра», — сказал Урфин. «Сегодня вы должны хорошенько отдохнуть». Чтобы развлечь гостей, Урфин вынес из хижины кучу игрушек и разложил перед гномами. Это были деревянные куклы, клоуны, фигурки зверей. Мастер раскрасил их в светлые тона. Лица кукол и клоунов улыбались. Олени, серны были такими легкими, воздушными, что казалось, вот-вот они побегут. Как поразительно отличались эти веселые солнечные игрушки от тех угрюмых и мрачных, которые когда-то делал Урфин, чтобы напугать ребят. «Этим я занимался на досуге», — скромно пояснил Урфин. «О, какая прелесть!» — вскричали гномы. Они разобрали кукол и зверушек, нежно прижимали к груди, гладили. Видно было, что чудесные игрушки страшно понравились им. Один старичок сел на деревянного оленя, другой начал плясать с игрушечным мишкой. Лица гостей сияли блаженством, хотя, надо признаться, по их росту игрушки были порядком великоваты. Видя радость гномов, Урфин великодушно сказал: «Эти игрушки ваши. Несите их в свою страну, и пусть ими тешатся дети». Восторг гномов был неописуемым. Они не знали, как и благодарить Урфина. На следующий день компания двинулась в путь. После первой же сотни шагов Джуз почувствовал, что дело неладно. Гномы вообще не были хорошими ходоками, а нагруженные игрушками, чуть не с них ростом, они пыхтели, сопели, еле плелись, но расставаться с подарками никак не хотели. На то расстояние, которое Урфин проходил за 2 минуты, им требовалось 20. Посмотрев на запыхавшихся потных гномов, Урфин рассмеялся. «Нет, милые старички, у нас так дело не пойдет. Сколько времени вы потратили на дорогу ко мне?»
«Месяц», — ответил Касталью.
«А теперь будем идти год». Урфин вернулся на усадьбу, выкатил из сарая тачку, усадил туда человечков с подарками и зашагал легким пружинистым шагом, катя перед собой тачку. Гномы были наверху блаженства. Дорога до пещеры Арахны отняла у Джуса всего 3 дня. В ожидании, пока к ней явятся Урфин Джус и Руф Билан, Арахна решила проверить свои колдовские способности. Ведь прежде чем начать борьбу с народами волшебной страны, следовало убедиться, все ли ее чары сохранили свою злую силу. Читатели, конечно, помнят, что Арахна обладала волшебным умением превращаться в любое животное — птицу, дерево. Для победы над врагами это было первейшее средство. И вот Арахна убедилась, что этим волшебством она уже не владеет. Для нее это было великим горем. Как это могло случиться? Дело в том, что заклинание было очень сложным и длинным, и таким секретным, что Арахна побоялась записать его, чтобы оно не попало врагам. И вот во время сна она это заклинание позабыла.
Что вы хотите? Проспать 5000 лет? Это не то, что вздремнуть после обеда. Тут можно забыть даже собственное имя. Да, теперь Арахна в битве с неприятелями уже не могла превратиться в белку или льва, в могучий дуб или быструю ласточку. Отныне колдунья могла рассчитывать только на свой гигантский рост и силу. Оказалось, что Арахна утратила и еще кое-какие колдовские чары, но у нее оставалось достаточно возможностей вредить людям. Она не разучилась, например, вызывать землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия. «Ничего, мы еще повоюем», — сказала себе успокоенная волшебница, когда по ее приказу с вершины горы обрушилась скала и разбилась на 1000 кусков. «Да...» Грозным противником была злая чародейка Арахна, и худо придется тому, кто осмелится выступить против нее. А тем временем в долину Арахны пришли Урфин Джюс и катившаяся в тачке веселая стайка гномов. Указав Арфину вход в пещеру, крохотные старички со всех ног побежали к своим домикам, скрытым в кустах и под большими камнями, и вызвали совсем уж крохотных ребятишек, чтобы отдать им подарки доброго дяди Урфина. Здесь автор откладывает перо, так как восторг малышей описать невозможно. За 1000 лет существования племени гномов никогда еще их дети не видели таких прекрасных игрушек. Урфин Джюс вошел в пещеру Арахны неторопливым шагом, с достоинством поклонился волшебнице. «Что угодно, госпоже?» — спросил Джюс. Он обещал гномам сделать вид, что совершенно не знает, зачем его призвала Арахна. И он совсем не испугался при виде гигантской фигуры злой феи и ее грозно нахмуренных густых бровей. «Ты знаешь, кто я такая?» «Почтенный гном Касталью рассказал мне о вас. Значит, тебе известно, что я проспала 5000 лет и горю желанием действовать». Мое первое намерение — захватить власть над волшебной страной, а потом я, быть может, переберусь и за горы. Джус с сомнением покачал сидеющей головой. Я 2 раза пытался стать повелителем волшебной страны, и вы знаете, чем это кончилось, — спокойно сказал Урфин. «Ты жалкий червяк по сравнению со мной!» — надменно воскликнула колдунья и выпрямилась так, что ее голова уперлась в потолок. «Простите, госпожа», — твердо возразил Джус, — «я поступал не так уж необдуманно. В первый раз у меня была мощная армия послушных деревянных солдат, а во второй — войско в 2000 ловких, сильных маранов. И оба раза я потерпел неудачу. Госпожа, я много думал за последний год и понял, что не так-то легко повергнуть к своим ногам свободные народы». «Вот как? Ты еще осмеливаешься читать мне нравоучения?» — презрительно усмехнулась Арахна. «Из твоих слов как будто вытекает, что ты не одобряешь моих намерений и отказываешься мне служить?» «Да, не одобряю и отказываюсь. Жизнь меня многому научила, и я хочу жить в одиночестве до тех пор, пока со мною не помирятся люди, которых я обидел. Иди, жалкий человек, и забудь о нашем разговоре», — гневно приказала волшебница. «Ты еще пожалеешь о своем отказе. ведь я могла так возвысить тебя. Урфин с поклоном удалился. На пороге он обернулся и сказал: «Боюсь, что по дороге войны вы пойдете навстречу своей гибели». Арахна насмешливо улыбалась, но у нее шевельнулось невольное уважение к этому маленькому человеку, который не испугался ее, могучей чародейки. «А ведь я осыпала бы этого упрямца почестями, если бы он согласился служить мне», — подумала колдунья. «Чувствуется, что этот человек может твердо идти к намеченной цели». На поляне перед пещерой Урфин встретил Руфа Билана, за которым другая партия гномов ходила в подземелье. Бывший король с презрением отвернулся от своего бывшего первого министра. Уж этот не откажется от соблазнительных предложений Арахны, подумал Урфин. Он не ошибся.